Почему в республиканской Франции, где расправились, безжалостно со своими монархами, где казалось, республика и республиканские свободы навсегда, с такой легкостью в крошечный промежуток времени смирились с тем, что в стране появился монарх? И этот монарх – это вчерашний республиканец, генерал Бонапарт, который провозглашает себя даже не королем, а императором, который возвращает высшие титулы, возвращает обращение к знати по особенному, псовую охоту, ливреи. И что такое произошло, что такое Наполеон организовал в такой короткий промежуток времени, что Франция все это безропотно проглотила.
Все так, плюс.
Попробуем разобраться, как же так? После всех завоеваний и революций снова на троне монарх. Начнем как раз с того, что Наполеон один из трех, хотя и первый.
Да, Наполеон консул. По сути, он диктатор. Но многим кажется, что ничего страшного, в общем-то, не произошло. Потому что мы рассказывали в предыдущих программах, что вообще-то изначально диктатор – это человек в Римской республике, который временно получает полномочия, чтобы республику спасти. И нечто подобное как будто бы происходит в случае с Наполеоном. Кольцо врагов, проблемы какие-то, внутренние враги, внешние враги, нужно всем сплотиться, для этого нужен решительный лидер. Поэтому он и называется соответствующим образом консул, опять-таки возвращаясь к римским традициям, а консулов выбирали на какой-то короткий промежуток времени в Риме и вообще мода приходит на все вот это вот античное, этот ампир, эти пышные триумфальные арки, все это очень напоминает события 2000-летней давности. Ну а что тут такого? Вот время такое сложное, надоели уже все эти говоруны из якобинцев, теперь вот жесткая власть, но ничего плохого, ведь этот человек, он же по-своему тоже республиканец, защищал интересы республики, и кто бы мог представить в 1800 году, что пройдет очень короткий промежуток времени, но консул, потом первый консул, потом пожизненный консул, и император. Причем как? Какой император? Во Франции, где и короли были когда-то, да, с королями боролись, расправились наконец-таки, и вдруг вот все это идет прахом в такой короткий промежуток времени. Как же так вот все получилось с этими всеми традициями? Ну вот сегодня тогда подробнее и расскажем. Но тут надо погрузиться в контекст, потому что мы подробно рассказывали про Наполеона, который практически на год покинул Францию и был в Египте, а за это время произошло много событий, которые косвенно все к этому так или иначе готовили происходящему. Потому что война второй коалиции, в которой главные участники – это Австрия и Великобритания. Но здесь опять-таки понятно, что во французской пропаганде, ну и мне, кстати, в школьных учебниках писали, ведь все эти недобитые монархии, весь этот старый режимный мир, конечно же, он ополчился против вот французской революции, против ее завоеваний, против всех свобод, но в реальности пришедшие к власти люди вели себя примерно так же, как большевики в 17-18 году, потому что, ну, мы-то себе устроили справедливость, но мы же на штыках понесем всю эту справедливость, соответственно, дальше. Да, будем называть это республики, а что там в реальности, это будет зависимое от нас государство или колонии, или там будем вообще устраивать все, и границы, кстати, перечерчивать, чем они успешно занимались. И это французская, вот, ну, очень своеобразная, конечно, история, она же началась еще примерно с 1789 года, когда чуть что, и военное вторжение в любого соседа. Франция на каком-то этапе воевала со всеми, но еще и вот, ну, с переменным успехом, но в целом неплохо воевала. И получается, что если Франция терпит поражение, то значит начинается поиск человека, который должен все возглавить и спасти Францию. И комитет общественного спасения, и готовность передать власть диктатору. А если победы, так никто, кто ж там успокоится? Значит, дальше будем продвигаться, и неважно где, на север в Голландии или на восток в Германию. Ну, там разные государства, главным образом против лишь бы Австрии. Если что, и на юг, где эти все итальянские монархические государства, и все это вот какой там вечный мир. Ничего подобного не происходило, и, конечно, Наполеон здесь очень неохотно в это во все включился с удовольствием. Но то есть Франция это была вовсе не миролюбивой державой, а очень даже агрессивной. Вся вот эта вот революционная Франция, все это находило горячую поддержку у этих же самых вот революционеров, у этих вот всех борцов за справедливость. А как еще, если вокруг нас монархисты? Ну и вот закономерный, просто очень любопытный конец, потому что война второй коалиции, вот пока Наполеон в Египте, где мы его оставили, Франция-то продолжает воевать. И здесь тоже французы по-своему все это провоцировали, потому что надо же... Мы рассказывали о том, что после первого итальянского похода Наполеон достаточно произвольно во Франции заключал мир, никого в Париже не спрашивал, вроде бы Австрию победил, Венецианскую республику завоевал, в общем-то, потом вот он уехал, но там же еще более сложные переговоры по поводу земель, которые вдоль Рейна, немецкие разные государства, и вот надо обсуждать условия мира, прибывают французские дипломаты и так безобразно себя ведут, угрожают, хамят, шантажируют, там в обморок падают все эти дипломаты монархические, и в итоге эти французские делегаты очень легко могут рассказать, ах так, ну тогда, значит, будем с вами разговаривать языком оружия. Ну, примерно вот так же, как большевики в первые переговоры Брестского мира, пока вот не получили от кайзеровской армии, а так все, сейчас у вас там тоже будет революция, еще пожалеете, что на наши условия не соглашались, но при этом одновременно, вдруг совершенно неожиданно, французские войска переходят в наступление, захватывают Майнц, в этих немецких государствах по-своему паника, но тут происходит еще одно очень важное событие, вот которое как раз-таки нам всем хорошо известно, как такое героическое, памятники, целый музей у нас в родном Санкт-Петербурге вот с таким с эпохальной такой мозаикой. Это потому, что австрийцы, в числе прочего, еще и нашли себе союзника деятельного в числе Павла I, российского императора, который отправил десятки тысяч солдат для борьбы с этой революционной заразой под командованием Александра Васильевича Суворова. И все это действительно... очень серьезно изменило обстановку, правда, все это в Северной Италии, ну и вот, ну опять, где Петербург, где Северная Италия, где марш на Париж, Суворов со всем своим авантюризмом, ну давайте там только по фактам, потому что приходит Суворов во главе армии, объединенной австрийско-русской армии, и действительно одерживает ряд серьезных побед, ну блестящих побед, как вот говорят отечественные историки, с восторгом говорят, неважно, что он по сути, то он вообще-то борется с революционными французскими войсками. Вообще непонятно, что он там делает. Восстанавливает же он там у власти недобитых монархистов, в общем-то. Но это вот как-то большевики все ловко в советских учебниках обходили. Но это вот началось все с конца 30-х годов. До того-то Суворова, конечно, клеймили как крепостника и защитника империализма. А потом вот понадобились полководцы и вспомнили про крепостников двух, Кутузова и Суворова. Ну так вот, несмотря на весь авантюризм, он умудряется одерживать серьезные победы, громит выдающегося полководца Моро в Северной Италии, возвращает, соответственно, старые порядки, и все бы ничего, если бы вот окрыленный своими победами Суворов либо получил разрешение всей этой коалиции действительно уже двигаться дальше непосредственно во Францию, потому что там перед ним, ну да, горные переходы и горные перевалы, это все вот западные Альпы, но тем не менее серьезной армии нет, он французов непосредственно в Северной Италии всех победил. Но ведь есть еще... к северу от Альп, ну это и сама, собственно, Швейцария, в которой французы, и территория, вот, которую контролируют французы вдоль Рейна частичную, надо бы что-то делать там, просто как-то туда перебросить войска, звучит это все очень легко и удобно, надо туда перебросить и там с французами разобраться, чтобы не получилось, что пока мы идем на Париж, а французы с севера пойдут на Вену. А мы рассказывали в прошлой передаче, какая была паника в Вене, когда Наполеон практически в 100 километрах от нее остановился. Да, обескровленный, да, на враждебной территории, но предпочли австрийцы заключить с ним мир. И здесь вот такой же резон. Есть блестящий, гениальный полководец Суворов, надо ему довериться. Сейчас он составит нам правильный план, и победоносные русско-австрийские войска продвинутся на север. Там уже есть большой корпус, тоже с российскими солдатами, корпус Корсакова. И вот они объединятся, и всю эту революционную армию разгромят, ну тогда уж точно будет Париж наш. Все это время Наполеон в Египте, Наполеона нет. Ну и вот следует то, что у нас в истории называется героический переход через Альпы, а в реальности это катастрофа и крах, потому что Наполеон Суворов, оказавший сам себя, загоняет в эту ловушку в горах, где без конца надо пробиваться, надо бросить всю артиллерию, бросить всех раненых, и потом каким-то чудом спастись, все-таки вот выйдя на территорию уже австрийских Альп, ну то есть вот в безопасность, в австрийские владения, с минимальными силами, корпус Корсакова к тому времени был уже разбит, и опять получается, что достижений ноль. в этом во всем. А тут вот еще и Наполеон, соответственно, возвращается чудом, возвращается во Францию. Ну, и вот то, что мы говорили, его ждут как спасителя, он там в Италии уже одерживал победы, и несмотря на то, что по факту Суворов хоть и вернул австрийцам контроль над Северной Италией, но, по сути, остался без армии, еще было... Тоже там вот насколько все это было распылено. Еще же тоже редко, по-моему, в нашем учебнике даже его и не было. Был же еще крупный корпус, высажен в Северной Голландии. Тоже для чего? Для того, чтобы вот со всех сторон на французов нападать. Но это был совместный уже британско-российский корпус, где было около 20 тысяч российских солдат. Ну, даже можно сказать, русских солдат. И все пошло прахом. Опять-таки, ничего не получается. Потому что начинаются дожди. И эти солдаты там в этих вот голландских болотах и топях остаются практически без еды. Артиллерию перетащить не могут. Все чужое. Начинают совершенно неожиданные проблемы. Потому что русские солдаты, которые привыкли, например... Ну, основная какая пища? Это ржаной хлеб, а здесь вот пшеничный он. И они болеют от такой вот непривычной пищи. Ну, действительно, там, я уже это упоминал, это мы сейчас очень разнообразно, большинство из нас питается. А тогда пища достаточно однообразная с собой, какая-то новая еда, ферментов не хватает, и солдат начинает массово болеть. Ну, в общем, все кончилось плохо и печально. Французам даже ничего особо не пришлось предпринимать. Англичане начали эвакуацию из Голландии вот этого несчастного корпуса. Причем, ну ладно, к себе-то они перевезли своих солдат, а русских-то надо отправлять далеко, через все моря, в Балтийское море. Как? Кто их повезет? В итоге они оказываются на острове, новые бедствия болеют, и потом с большим трудом счастливчики все-таки смогли вернуться в Россию. В итоге, ну там, а к этому еще и Павел уже к тому времени был раздосадован и разозлен. Так еще и покушение, соответственно, Павла I, в России меняется власть, приходит новым императором Александр I, ну пока вот этот вот, если можно назвать пересменку, в общем, Россия выпадает из этой коалиции, откуда, как казалось, врагам Наполеона можно было бы черпать без конца десятки тысяч новых рекрутов. Ну, примерно так и было, Англия-то просто за это непосредственно платила. Но тут вот ничего не складывается. Павел-то первый был в итоге так разозлен, а у нас в пропаганде все это вот тоже очень любопытно представлено в фильме «Суворов». Там же, что не австрийский генерал, так он предатель. Он то ослов вовремя не пришлет, то маршрут правильный не покажет. И это, ну, в сталинских фильмах там просто такое совершенно откровенное, а в более поздних фильмах, ну, подспудно, что, конечно же, неправда, весь этот сплошной империализм, но мы так упрощенно. Ну, так вот, ну и, соответственно, тут...
Давайте прибивает. Сейчас здесь маленькую паузу. Я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать, и все те лайки и ваши подписки играют для нас очень большую роль, потому что они помогают продвигать наш канал, но не меньшую роль, а может быть даже и большую, играет ваша поддержка в денежной форме. Все подробности того, как вы можете сделать нам донат в описании. Не забывайте, пожалуйста, об этой прекрасной возможности поддержать нас и примите нашу огромную благодарность вам за то, что вы фактически являетесь соучастником, сотворцом каждой из наших программ, в том числе и этой. Большое вам за это спасибо. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе делаете донаты. Самый простой способ – это QR-код, который вы видите, навести на него камеру мобильного телефона, дальше все станет ясно, но есть другие варианты в описании программы. Давайте посмотрим на прекрасную совершенно картину. Красота неописуемая, Наполеон на перевале Сен-Бернар.
Ну вот мы, да, к этому приближаемся, потому что, помимо всего прочего, вот... Франция потеряла, получается, контроль над Италией, а до того был блестящий вообще, как казалось, всем этим республиканцам, например, марш и поход не только на Рим, а еще и в Неаполитанское королевство, еще, то есть, соответственно, южнее, Неаполь наш, Рим наш, правда, потом все это закончилось катастрофой, и там вот это... грешат уже в том числе и на знаменитого адмирала Нельсона, потому что вроде бы достигли какие-то договоренности, что французы уплывают, потерпевшие поражение местные республиканцы как-то амнистируются, тоже покидают Неаполитанское королевство, а прибывает Нельсон и говорит, я никому ничего не обещал. Вот есть какие-то смутьяны, карбонарии какие-то, расстрелять их, конечно же, это все, ну, тоже шок, и вот она такая по-своему справедливость, но это все, в общем, давало повод... Наполеону в будущем, в числе прочего, обвинять своих врагов в том, какие они безнравственные, договоренности никакие не выполняют, но как с ними еще, соответственно, только полная победа. Нельзя с ними заключать никакой мир, говорил коварный Наполеон, который тоже свои договоренности, конечно же, не выполнял. Все равно французы Италию захватили. Так вот, теперь у нас есть Наполеон, который все вокруг себя сплотил, потому что, несмотря на то, что Суворов-то ушел из Северной Италии, ну, Суворов ушел, Северная Италия под контролем Австрии, а у французов контроль над Швейцарией получается. И вот дальше Наполеон принимает решение очень рискованное, но как вот, так как он оказался в итоге победителем, то получается как гениальный полководец. Не зная окончательно, где ему надо будет все-таки сразиться с австрийцами, к северу от Швейцарии, это, соответственно, территории германских, но около Рейна, государств, или вот на юге, где итальянские, разрозненные тоже государства, он решил, что надо оказаться в Швейцарии, а в зависимости от обстоятельств уже двигаться либо на север, либо на юг. И, ну, как минимум, блестяще провел достаточно секретно операцию по сосредоточению большой группы войск, несколько десятков тысяч солдат, потому что в Вене ничего особо не заподозрили. Это при всем при том, что, ну, скрыть-то как невозможно же, вот люди ходят, границы не буквально на замке, полно везде каких-то шпионов, и тем не менее союзники все это проглядели. И дальше Наполеон принимает решение все-таки направиться в Северную Италию из Швейцарии, чтобы там разгромить австрийцев, и действительно он оказывается, по сути-то, в тылу у австрийской армии, прекрасно вроде бы контролирует ситуацию, но еще у него была своя стратегия, чтобы французские силы находились не больше, чем на расстоянии одного дня пути друг от друга. То есть они не одной большой массой двигались разными колоннами, но тем не менее, чтобы оперативно могли друг другу приходить на выручку, не распылять, чтобы свои силы, чтобы можно было легко сконцентрироваться. И вот этот вот выдающийся полководец, вот этот вот человек, который все планировал, у которого уже за спиной, несмотря на молодость, потрясающий опыт побед, вдруг совершенно неожиданно оказывается перед превосходящей по численности австрийской армией, потому что он проглядел, где она находилась, самая главная часть австрийской армии. Да, конечно же, австрийцам особо и отступать-то некуда, но в то же время это не голодная, не ободранная какая-то часть, не деморализованная вовсе, да еще и пушек у них гораздо больше, солдат гораздо больше. И вот происходит легендарная битва при Маренго. Которая, конечно же, в актив Наполеону, как вот выдающаяся победу, а на самом деле все висело...
Давайте пока вы про нее рассказываете, опять же поставим иллюстрацию, и я еще раз поражаюсь мастерству художников, которые рисуют все эти батальные сцены, насколько тут прям куда надо свет падает, и дымы так красиво, живописно. В общем, такое ощущение, что все это люди позируют. Конечно, в реальности все выглядело несколько менее привлекательно.
Да уж, конечно, там брошенные, раненые, мы упомянули, вот Суворов-то бросил всех своих раненых, а французских пленных-то привел, чтобы хоть что-то у него в активе оказалось, ну, пока они могут ходить, например, а как ты с пустыми руками придешь? Ну, так вот, ну, там почти все вынуждены были оставлять так или иначе раненых, Наполеон пытался организовать внятную медицинскую службу, она у него была, конечно, лучше вылечить опытного солдата, чем нового рекрута откуда-то приводить, снова его обучать, но в солдатской службе той эпохи не позавидуешь. Да и сейчас какой солдатской службе можно позавидовать? Я сам когда-то был солдатом и сам себе не завидую в той вот своей жизни. Ну так вот, и здесь Наполеон, у которого сил меньше, да, он решительно настроен, только он сам своими приказами не то чтобы распылил, но дал приказ одной из крупных своих колонн под командованием Луи Дезе двигаться в другом направлении, и происходит чудо, которого Наполеону потом не хватило в 1815 году, потому что начинается сражение, начинается канонада, и генерал Дезе с большим корпусом, услышав выстрелы издалека канонаду, вот эту, принимает решение немедленно двигаться вот на звук. Буквально там все еще горы, все это плохо видно, где-то вот куда-то надо, это все равно пройдет несколько часов, пока доберешься, но тем не менее идем туда, там что-то происходит. И когда вот у Наполеона все уже в этой битве при Маренго ну, не то чтобы рушилось, потому что тоже это опытные солдаты, это выдающиеся у них командующие, но превосходящие силы австрийцев начинают теснить, начинают где-то прорывать фронт, французы отступают, вот-вот все это может рухнуть и превратиться в беспорядочное бегство, ну, как при Ватерлоо и произошло. Но при Ватерлоо Груши не пошел на звук выстрелов, а выполнял просто приказ Наполеона, а ДЗ, вот видите ли, своевольно, ключевой вот в этот момент, кульминационный момент, когда вот-вот у французов могло произойти это несчастье, и непонятно, как бы повернулся ход истории, прибывают прямо вот с марша отряды ДЗ, быстро перестраиваются, быстро начинают... подключаются к битве, а к тому моменту уже настолько расслабились австрийцы, вот что значит тоже не дождаться победы, командующий уезжает, ну, потому что все понятно, французы постепенно отходят, те солдаты австрийские, которые должны их преследовать, строятся в маршевые колонны уже, а не в боевые порядки, ну, там это, соответственно, они же должны фронтом выстраиваться, то они выстраиваются, ну, в колонну, соответственно, друг за другом, и тут вот совершенно неожиданно для австрийцев с короткого расстояния получают они залпы картечи, которые уничтожают сотни солдат австрийских. Это совершенно неожиданно все для австрийцев происходит. Откуда? Что? И опять-таки, ну вот что значит опытные солдаты Наполеона. Сам Наполеон тоже вот бдительно наблюдая за этим, за всем, в итоге отдает приказ о том, что переходим во всеобщую атаку. И совершенно деморализованная австрийская армия, которая вроде бы побеждала в битве при Маренго, терпит сокрушительное поражение. Она разгромлена, ее как будто бы уже и нет, как серьезные силы. Ну, не полностью уничтожены, это все-таки не битва при Каннах, то тем не менее триумф Наполеона. И дальше... ну, перемирие, как тогда следовало, там никто в ту эпоху не бился вот до конца, до последнего, не собирался с собой кончать. Вообще, за весь 18 век настолько была уже отработана вся эта история с капитуляциями, которые могли быть совершенно мирными. Ну, тебя вот обошли со всех сторон. Ну, с какой стати ты будешь вот до последнего солдата защищаться? А ну, все, ничего не поделать, тебя никто и на родине-то не упрекнет лишний раз. Ну, ладно, поднимаем белое знамя, сдаемся и выторговываем какие-то гуманные условия. Ну так вот, ну и здесь то же самое происходит только с австрийской армией, у Наполеона триумф, и причем он умудряется заключить с австрийцами соглашение, по которому они покидают в том числе и все крепости, многие из которых совершенно неприступны, где-то там высоко в скалах, сделаны по последнему слову, ну той вот фортификации, той эпохи. Мы рассказывали, что Мантую как тяжело было, например, ну, штурмовать было вообще невозможно, осаду как тяжело было вести, а здесь вот все происходит благодаря одной единственной победе, которую, еще раз повторимся, Наполеон одержал в какой-то степени случайно, и что еще произошло? ДЗ, который привел этот корпус и бросил в атаку прямо с марша, в первые же минуты погиб. Ну и как вот рассказывали очевидцы, и впервые в жизни они увидели слезы на глазах Наполеона, второй раз он заплакал только когда маршал Ланну чуть позже оторвало ноги в ходе одной из битв, а здесь вот генерал-спаситель, а вот он тут же гибнет, потому, почему? Потому что сам возглавляет эту собственную атаку, ну, какая вот эпоха была, да, какие были времена, и опять-таки все это, ну, Наполеон в своей пропаганде, разумеется, преподносил как решенный вопрос, ну, все, практически мы одержали победу, дальше надо переходить к мирным переговорам, австрийцы уходят, крепости наши, но это не совсем так, потому что еще более крупные силы австрийцев находились к северу от Швейцарии, как раз-таки вот в районе рейнских немецких государств, где им противостояла французская армия под командованием генерала Моро. И Наполеон так позаботился, в числе прочего, этой своей пропаганде, что битва, которая произошла там, при Гоген-Линдене, она как-то так забывается, она как будто бы такая немножко второстепенная, а на самом деле окончательно все решилось именно вот на этом театре боевых действий. Тем более, что там и сил было больше у французов, и у австрийцев, и тоже у австрийцев было превосходство, если в солдатах не подавляющее, не в два раза больше, то в артиллерии в два с лишним раза больше. И вот талант генерала Моро, тоже выдающегося полководца, Напомним, мы в прошлый раз упоминали, ему же тоже предлагали стать консулом, вот этим быть, как они это назвали, саблей, генералом, который поможет в республике в трудную минуту расправиться со всеми врагами, а Моро отказался, потому что мы республиканцы, я вот против диктатуры, и Наполеона тоже не забыл и подозревал, соответственно, этого Моро в каких-то вот возможных в будущем проблемах, и один из немногих, практически единственный выдающийся маршал, которого Наполеон потом, в общем-то, в опал-то и отправил. Ну так вот, Моро побеждает. И здесь вот это вот поражение Австрии уже на территории немецких государств и вынуждает Австрию переходить вынужденно к мирным договорам, заключается с ними Люневильский мир, практически на условиях Франции, Северная Италия под контролем французов, Швейцария под контролем французов, весь левый берег Рейна под контролем французов, и, в общем-то, у Франции остается только один единственный враг – это Великобритания. Только Англия.
Да, тут у нас развал же очередной коалиции происходит. И давайте, когда мы переходим к следующему этапу нашего рассказа, как раз под живописное изображение триумфа Наполеона. Это тоже битва при Маренго. Прекрасная фигура в центре, на белой лошади, все как полагается триумфатору.
Ну и главное, чтобы красиво нарисовали, талантливые, выдающиеся художники. Ну, когда тебя рисует Давид, человек, который и картину «Смерть Марата» рисовал, а потом рисует вот императора Наполеона. Давид сам когда-то голосовал за казнь Людовика XVI, а потом вот ничего красивого Наполеон тоже рисовал. Но тут какие-то таланты, соответственно, и у Наполеона получается вот кого-то приласкать, от кого-то избавиться. Все надежды возложены на него оправдал, враги Франции повержены. Ну вот досадная, конечно, история с Великобританией, потому что у нее господство на море. Французы в итоге остаются без Мальты, которая так дорога была сердцу Наполеона, а поделать с этим ничего невозможно. Можно опять как будто бы пугать англичан слухами о том, что готовится крупная армия, будет форсироваться Ла-Манш, высадимся в Британии, уж вам-то там не поздоровится. Но в реальности Наполеон понимал, что ну, это очень не просто опасный авантюр, но нереально. Все это как-то организовать, собрать внушительный флот, на котором корабли, на этих кораблях, чтобы перевозить солдат, можно англичан пугать. Ну, в какой-то степени это удалось, потому что англичане, оставшись в одиночку, не имея возможности в одиночку, соответственно, собрать серьезную армию для сражений на континенте, и мало ли там, что в голову Наполеону придет, когда-то же он мимо них проплыл и в Египет со всей армией, не только что там были линейные корабли, а хватало еще и кораблей очень уязвимых, которые перевозили солдат. Так вот, если вдруг ему придет в голову с этим опытом, но и Египет, соответственно, обратно тоже проскользнул мимо всей английской флотилии, поэтому надо заключать мир. Да, вот тяжело вздохнув, в итоге и англичане заключают свой уже отдельный мир с Францией. Кстати, по условиям этого мира обещали и Мальту вернуть, слово свое не сдержали, но там никто слов своих не сдерживал, но в итоге Наполеон может вот во Франции демонстрировать себя просто как вот триумфатора уже абсолютного, даже Англия, вот самый непримиримый соперник, и то в итоге заключает мир, причем заключает мир с республикой, ведь еще пока никакой империи нет, он всего лишь консул, ну да, правда, первый консул, но неважно, потому что Наполеон, когда надо, он же легко может доверить, там же правительство есть, у него сенат есть, есть много разных служб, ну что я просто скромный человек, я просто солдат, служу республике, поэтому вот доверяю вам, вот людям, заслуженным революционерам, вот заниматься уже там дипломатическими вопросами. Ну и опять-таки, внешне все выглядит, вот почему было сложно советским, соответственно, историкам как-то все это оправдывать. Какие бы ни были блестящие победы Суворова, но после того, как французы обратно взяли под контроль Швейцарию и Северную Италию, они же там создают республики, которые так и называются. Ну, у них и в Неаполе тоже была республика, все с необычными словами. Ну, например, в Швейцарии это Гельветическая республика. Ну, Гельвеция – старинное латинское название этой территории. Республика. Если это Голландия – Батавская республика. Если северо-запад Италии, там Цизальпинская республика. Как вот советским школьникам объяснять, что ж плохого-то Франция принесла? Наоборот, получается, свобода, равноправие, братство, ну там, конечно, с лицемерием это все было, но вот тем не менее. Поэтому вот тут и настоящие революционеры в Париже ни в чем Наполеона как будто бы упрекнуть не могут, да, республики, все вот, ну, понятно, под нашим контролем, мало ли там что, чтобы этим не воспользовались наши враги, исконные австрийцы, а тем не менее, дальше можно, соответственно, сосредоточиться на мирном созидательном строительстве. Франция очень...
Давай, теперь тем, как мы перейдем к нашей следующей странице, я напомню как раз в середине программы о том, как нам нужны ваши лайки. Ставьте их, пожалуйста, этой программе и всем остальным на канале «Ищем выход». Подписывайтесь и не забывайте о донатах.
Одна из страниц деятельности Наполеона, которую он, в том числе и в своих воспоминаниях, как-то очень деликатно обходил, как-то мельком, как-то поверхностно, потому что Франция – великая колониальная держава, но все это не при Наполеоне, а как раз-таки при Наполеоне сплошные неудачи. Ладно, там потеряли Мальту, так еще и, кстати, родной остров, на котором Наполеон родился, Корсику некоторое время тоже контролировали англичане, в итоге французы взяли под контроль Корсику, но все очень уязвимо, как только вот какая-то ситуация с морем и уязвимо. Но раз мы уже заключили мир с англичанами, значит, они нам не препятствуют, значит, наши французские корабли снова бороздить могут моря и океаны, а во Франции флот без конца строился, просто англичане его побеждали, громили, топили корабли, захватывали, но еще у французов... союзнические отношения с Испанией, там тоже мощный флот, и здесь вот такая деталь тоже в контексте. Франция, ну, на том этапе еще это не в основном колонии где-то по берегам, небольшие, еще не так вот, чтобы вся Африка была практически поделена между Великобританией и Францией, это все чуть позже произошло, но тем не менее есть колонии, которые не только для престижа очень важны, а которые играют уже невероятную роль в экономике просто всей Европы, и одна из таких колоний – это французская Санто-Доминго. Это вот остров Гаити, который, наверное, многие знают. Это все Карибское море. Казалось бы, сам по площади остров не очень большой. Но на нем к тому этапу производится почти половина мирового сахара. Ну, вот на этих, соответственно, плантациях. И много чего другого. И все это, соответственно, не просто доходы проклятых капиталистов, а еще и вот товар, к которому все привыкли, который очень важен. Просто такая особенность, что чтобы весь этот сахар и производить, и все эти плантации функционировали, там на острове 500 тысяч рабов, ну, понятно, что африканских, понятно, что чернокожих, и около 40 тысяч примерно, ну, в основном это французы белого населения, и еще около 30 тысяч смешанных потомков, креолов, мулатов, но свободных лично, потому что африканцы там абсолютно рабы. Ну, так вот, как только началась во Франции революция и слухи о том, что братство, справедливость, теперь все люди равны, и кто-то вот это рабам из более образованной части населения на Гаити рассказал, там, конечно, начались восстания, бунты, мятежи, потому что, ну, это же в Париже свобода, равенство, братство, а у нас тут какие-то плантаторы, какие-то кандалы, какое-то бесправие. Так вот, и тут достаточно долго и не очень последовательно вот это вот французское якобинское правительство, директория, конечно же, все за свободу, за равенство и за братство. Но кто ж на плантациях-то работать будет без рабского труда? Тут-то как-то все само по себе не получается, поэтому, с одной стороны, декларации происходят, ну, даже объявляют, да, большее рабство, конечно, исключено, как-то надо теперь так договориться, чтобы эти африканцы, привезенные на Гаити в этих жутких кораблях, сами по себе работали и дальше сахар выращивали без принуждения. Но так тоже не получается, поэтому прибывающие специальные из Франции комиссии, прибывающие специальные, ну, в том числе и военные корпуса, там же мятежники, они же, видите ли, не слушаются, пытаются, ну, по сути, они возрождают это рабство, несмотря ни на какие декларации, но все это с каждым разом сложнее и сложнее, потому что все уже на острове знают, что у себя-то во Франции они сделали революцию, все стали равны, а чем мы хуже? И в итоге все это достается вот Наполеону как факт, потому что практически весь остров под контролем у восставших, еще раз повторюсь, 500 тысяч человек, у них есть харизматичные лидеры, ну, сейчас это культовые персонажи для гаитянской истории, И Наполеон, раз я уж с Англией договорился, у меня без дела простаивает серьезная армия, армия победителей, армия, не знающая поражений, но неужели она не разгонит вот этих вот смутьянов? Вот лично Наполеон был категорически против отмены рабства, вот тут вот вся его империалистическая сущность-то и раскрылась. Одно дело, когда ты там с трибуны в Сенате у себя выступаешь или в конвенте, а другое дело, сахар-то как еще выращивать? Конечно, всех их надо в кандалы, он прям такое задание и дает, отправляя туда генерала Леклерка, всех смутьянов разгромить, зачинщиков схватить или на месте казнить, или привести во Францию, остальных привести к покорности, пусть дальше на плантациях работают, а как еще с ними можно? Вот для Наполеона это было совершенно очевидно. И отправляется туда крупный французский корпус, и все заканчивается катастрофой. И не то чтобы военной, а потому что болезни, желтая лихорадка, например, и 20 тысяч солдат, но это практически 3/4 армии, без вот серьезных боевых действий исчезает, их нет. А еще же разозленные, соответственно, вот эти вот повстанцы, еще тоже приобретающие опыт, не будем их защищать, потому что там это месть, в общем, выплеснулась на белое население и на креолов, и в итоге вот лидеры восставших просто провозгласили, а теперь у нас будет свое государство черных. Вот нам вообще не нужны никакие белые, потому что от них одно зло. В общем, ничего у Наполеона не получилось.
Вот мало кто почему-то из батальных художников рисует сторону войны, связанную с эпидемиями, с болезнями.
А здесь вот этот вот влажный климат, вот эта вот липкая, бесконечная духота, ничего не получается, а потом еще желтая лихорадка, и здесь отдельно драма, если вот повнимательнее посмотреть, кого, в числе прочего, Наполеон туда отправил. Он отправил туда крупный контингент из поляков. Поляки, мечтающие, ну, активисты польские, Польша давным-давно поделена. Ну, не очень давно, но поделена, в общем, между Австрией, Пруссией и Российской империей, но есть патриоты, которые эмигрировали, которые находятся в эмиграции, и в числе прочего они пользуются поддержкой французских революционеров, которые им говорят, ну да-да-да, конечно же, вы тоже заслужили свободу, республику, а в Польше так или иначе сеймы и республиканские традиции, только вот-вот поможем вам, и Наполеон тоже этими обещаниями их кормит, просто вот сейчас... Это вот Домбровского корпуса там, и вот часть из вас, легионеров, надо сейчас быстренько разобраться с какими-то смутьянами вот с той стороны Атлантического океана, а потом-то вот поможем вам и Варшаву освободить от захватчиков. И вот там бесславно гибнет практически вся вот эта вот польская армия, которая составляла, ну, на каком-то этапе до половины этого контингента. Там в итоге спаслись, ну, единицы из белых, те, кто перебежал, например, к мятежникам, к восставшим, и там вернулись вообще в Европу или смогли добраться до Америки, ну, единицы, далеко не многие. Еще раз повторюсь, там, еще с этой селезнёй, ну, и что, вот, чтобы эту историю Санто-Доминго завершить, в общем, восставшие-то победили. Победили чернокожие, провозгласили свое царство труда и справедливости. Правда, тут же начались у них внутренние серьезные противоречия, потому что были же, например, свободные мулаты, надо им отомстить, а потом надо же переделить все по справедливости, потому что у кого-то из этих мулатов тоже были свои собственные плантации и фермы, а так нечестно, а надо между всеми поделить. А в итоге, чтобы хоть что-то заработать, надо работать на плантациях, а что-то не происходит само по себе, чтобы вот зарплата там повысилась, условия труда тяжелые. Начинаются склоки между собой, потому что лидеры восставших, они почему-то не очень-то бедствуют, но среди них был как минимум один такой достаточно простой человек, которому церемонии были не нужны, но при этом, при всем, как-то ему тоже было достаточно очевидно, что... Дессалин, да, Жан-Жак Дессалин, что для порядка, для того, чтобы вот покончить со всякими смутами, конечно, должна быть монархия. Какая там республика? Ничего с республиками не получается. А особенно, когда из Франции приходят в 1804 году новости, что Наполеон себя провозгласил императором, но этот человек, бывший раб, тоже легко сам себя назначает, не надо никакого нам консула, буду императором Жаком Первым, императором могучей Гаитянской империи. Ну, там в итоге с ним расправились его же собственные соратники, ну и с тех пор Гаити – это, конечно, несчастные республики, нам две, да, на острове, в одной более благополучно, а вот непосредственно в Гаити, они же название еще возродили, старинное, индейское, давным-давно там никаких индейцев уже нет, и никаких белых колонизаторов нет, но вот и благополучия тоже нет. А рабство, оно же во всей Америке, и в Северной, и Южной, что оказывается можно. Оказывается, можно победить, оказывается, можно создавать свое государство. Вообще, все это имело далеко идущие последствия для судьбы черных рабов, но и для Наполеона. Все это тоже, все это продемонстрировало всю слабость. Вроде бы и корабли можем отправлять, вроде бы и англичане не мешают, и армия непобедима, а не получилось ничего. Не смогли справиться с кучкой мятежников, ну даже с многочисленными мятежниками, потому что в итоге там капитулировали просто последние французы, которые защищали прибрежные форты и смогли там худо-бедно там, по условиям капитуляции уплыть. А так все, Гаити не наш. И отправлять туда кого-то бессмысленно. А дело в том, ну это тоже вот про Наполеона, все это при нем произошло, что путем одной тайной сделки при Наполеоне, соответственно, была выкуплена Луизиана. Тогда это вот понятие было такое достаточно размытое. Самым жемчужиной Луизианы был порт, город Новый Орлеан. Потому что это, соответственно, дельта Миссисипи, крупнейшие реки, которая со всеми своими притоками занимает гигантскую территорию по водосбору. Ну и кто контролирует Новый Орлеан, тот, соответственно, контролирует вообще всю торговлю вот на территории Великих Американских равнин. А все это раньше было под испанским формальным контролем, потому что там было очень много французов, селилось в Новом Орлеане. Ну, по названию понятно, что... Еще, кстати, вот... Любопытно, топоним, да, если Йорк, то New по-английски, а если Орлеан, то новый, то есть с буквальным переводом, не Нев, Орлин, да. Ну так вот, и вот вроде бы Наполеон по тайному соглашению получает контроль над Луизианой, берет этот контроль из испанских рук, но вот эта вот катастрофа всего того, что произошло на Гаити, приводит Наполеона к грустной мысли. Контролировать-то невозможно. Заболеют там все в этих болотах Миссисипи лихорадкой, или англичане передумают, с ним поссоримся, перекроют вот это морское сообщение через Атлантику, ничего не получится. И тут вот следует предложение от нового государства, Соединенных Штатов, вот этих 13 колоний, которые как раз-таки смогли англичан победить у себя на континенте, причем сравнительно гуманные. Они хотят купить Новый Орлеан у Наполеона за вполне себе приличную сумму, их интересует только этот конкретный город, и несмотря на то, что изначально, ну, там переговоры шли, конечно, достаточно долго, тоже вот надо отдать должное вот этим отцам-основателям, которые хотели иметь репутацию порядочных людей. Не должно быть никакого коварства, надо строго соблюдать все договоры, а территориальные приобретения, во всяком случае, если это какие-то государства признанные, они должны быть мирными, так или иначе. Американцы много чего купили, Аляску купили, а вовсе не завоевали уже у Российской империи. Ну так вот, и здесь вот после всех этих несчастий с Гаити Наполеон, к изумлению вот этой делегации, соответственно, американской, говорит, а покупайте-ка вообще всю Луизиану, границы которой даже не очевидны. Так вот сейчас мы знаем, что это больше 2 миллионов квадратных километров, но это практически территория Казахстана. Покупайте всю, зачем вам только один Новый Орлеан? И в итоге, ну там была договоренность, что американцы готовы заплатить 10 миллионов, но здесь это понятно, что должно стоить дороже, и Наполеон достаточно легко, а это же много городов, это много пашины, много портов, это вообще такая уже сравнительно обустроенная земля, сравнительно благополучная территория. Договаривается на не бог весть какую сумму, 80 миллионов, там не мгновенные, то есть американское правительство в Вашингтоне приобретает территорию, которая больше, чем все, что до того было под контролем вот этого правительства Соединенных Штатов. И Наполеон тоже вздохнул с облегчением. Ну, хоть одной проблемы меньше, надо сосредоточиться на континентальных проблемах.
У нас впереди как раз несколько этапов узурпации. И первый из них то, что называется конкордат. Давайте картинку посмотрим, потому что, опять же, все очень художественно. В реальности, понятно, все было не так. Но, тем не менее, красивая поза, перо в руке. И вот-вот он что-то подпишет, этот главный герой.
Это вот договоренности с католической церковью, потому что хоть Наполеон и может взять под контроль и Рим, и вообще практически всю Италию, в итоге он там сам себя сделал итальянским королем, но не очень хочется все-таки враждовать, мало ли что там будет у католиков, мало ли какие будут фанаты. Генриха IV, французского короля, когда-то вот один из таких вот фанатов пришел и зарезал. Да, ну или у нас там этот в фильме «Имя, сестра, сестра, имя». Ну, мало ли, как еще фанатик, в общем, найдется из недружества. В общем, надо как-то замириться. И в итоге вот этот договор, очень сложный конкордат с римским папой, заключенный, римский папа наставит на своем, конечно, только католичество, никаких протестантов, епископов я сам назначаю. Но в итоге Наполеон, вот тут тоже дипломатический его талант, добивается того, что формулировка такая немножко размытая, что католичество будет религией большинства французов, но не будет никаких специальных притеснений для тех, кто хочет остаться в другом вероисповедании. И в итоге римский папа соглашается, а еще там Наполеону очень важно, тут он уже задумал явно свое будущее, чтобы римский папа не вредил. Ну, понятно, в ту эпоху уже не страшно, если тебя от церкви отлучат, уже не будет такой судьбы, как у германских королей, чтобы в коносу там босиком ходить и вымаливать у папы римского прощения, а то все вассалы от тебя отказались. Клятва-то уже все, тебя освободил римский папа, ты никому ничего не обязан. Но, тем не менее, ссориться не хочется. И в итоге вот этот конкордат с римским папой договорились. Но Наполеон очень скромный человек, ну чего я, вот пусть мой брат поедет там, все это подпишет с римским папой, римским папе будет приятно, брат все-таки Наполеона приехал, и я вот не такой вот узурпатор, чтобы все лично. Но это просто один из эпизодов, потому что Наполеон предпринимает очень много шагов, он во Франции, он уже никуда не уезжает. Понятно, что на Гаити он сам, конечно, не отправлялся за блестящими победами. Он постепенно удаляет всех опасных смутьянов, ну, как я уже сказал, Моро там подальше отодвигает, которому не доверяет, вот этих вот недобитых якобинцев, одержимых, устраивает систему власти такой, чтобы вот поменьше было выборов, а побольше назначенцев, но при этом сам-то Наполеон, понятно, что талантливый администратор, только демократии все меньше и меньше, газеты неугодные просто закрыты под разными предлогами, остальные взяты под жесткий контроль, ну, Наполеон понимает, что такое вот пропаганда, как все это важно. Ну и после всех вот этих многолетних событий с хаосом, с гильотинами, уже вот и сопротивления никакого этому нет. Но есть какая-то кучка маргиналов, которые говорят, посмотрите, Наполеон же будет сейчас тираном, и единоличная власть, да еще может быть и хуже королевской, но уже... Их, к их голосу никто не прислушивается, знаем мы вас, от вот этих вот дерьмократов, да, как в 90-е годы ругали, от вас только хуже, распался Советский Союз, ну, все вот это вот печальное непонимание. А подспудно, кроме вот этих вот административных реформ, откуда-то, ведь мы же рассказывали, как вот первые республиканские правительства строго, обращение друг к другу только гражданин, никаких чинов, никаких, запрещены все награды, все равны. Все чуть ли не в деревянных башмаках, как Шамет мечтал, должны были бы ходить, но хотя бы вот внешне все равны, и как-то подспудно почему-то откуда-то возвращается вот это обращение к более статусному человеку, сир, ну вот сэр там, да, господин, откуда подспудно вдруг возвращается традиция охоты, совы на конях, это же развлечение высшие, знаете, как такое могло произойти? Ливреи возвращаются, лакеи, и как-то подспудно, ну, представителям высшей знати это знакомо все и понятно, Наполеон сам по-своему тщеславный, всегда об этом мечтал.
Тут очень хочется прокомментировать картинку, которую вы видите, потому что здесь, конечно, Наполеон еще в облике первого консула, то есть это совершенно не император, это все еще республиканский период, но посмотрите за то, как он щегольски одет. Для республиканского периода это выглядело бы совершенно вызывающе, но уже... вызов, заключающийся в роскошной одежде в прошлом.
Побольше бархата, да, побольше парчи, побольше золота, чего ж там скромничать, действительно. И все это в очень короткий промежуток времени происходит, но я уже сказал, маргиналы, якобинцы, республиканцы пытаются какие-то листовки выпускать, но получается, что любая попытка даже не слухи, что будет заговор, да, например, какой-нибудь, или попытка заговора, там, один раз еще в 1800 году была взорвана недалеко от Наполеона, ну, так называемая адская машина, да, покушение, причем вроде бы это все роялисты устраивали, как раз-таки сторонники вот этих бурбонов, частично сбежавших, но Наполеону было выгоднее расправить все кабинцев, поэтому он в своей пропаганде объявил вот именно республиканцев, вот этих вот радикалов, в том, что они организовали покушение, главное, как все рассказать. Он их больше боялся, потому что эти монархисты, они плохо организуются, они между собой начинают выяснять, кто из них более знатный, чей род древнее, а республиканцы, вот они гораздо быстрее находят общий язык, поэтому они опаснее были с точки зрения Наполеона. Ну и, соответственно, вот любая попытка покушения или слухи о покушении, Наполеон просто в свою пользу все это обращает, что надо всем сплотиться, сейчас не время для каких-то вот ссор, поэтому все, кто посмел покуситься, задумал только даже вот покуситься на жизнь первого консула или где-то это написал, но это враг. Это враг порядка, получается. Это человек против государства, враг народа, соответственно. Ну и он безжалостно с ними разбирается.
Как это не мешает ему проводить. Для того, чтобы вернуть всю вот эту вот власть. Это же прям все в свои руки и все под контролем. И перед тем, как мы перейдем к финальному этапу, можно, наверное, употреблять это слово, узурпации, я напомню, конечно же, о том, как нам нужна ваша помощь. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите все способы, которыми вы можете сделать донат. Та сумма, которую вы считаете нужным потратить на газеты или журналы, ежемесячные, еженедельные, вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, стараемся делать ровно то же самое, просто условия у нас чуть получше, чем у среднестатистического издателя российского, в плане того, что никто на нас не давит, никто от нас ничего не требует. Только вы, наша уважаемая аудитория, наш источник финансирования, и только вашим вкусам и интересам мы подчиняемся. Большое спасибо вам за то, что вы помогаете нам работать дальше, и за то, что вы являетесь соучастниками и сосоздателями, в том числе и этой программы. И если не получается помочь нам деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь. Нам это тоже очень важно. Давайте посмотрим на Наполеона в облике, раз уж мы об одежде говорили, в облике масона.
Но не совсем, потому что это тоже вот все шаги, по сути, эксперимента Наполеона. Вот я же сказал, ордена все были запрещены республикой. И Наполеон, ну, не может пока придумать, ну, ордена как награды, да? Но есть же ордена как организация такая. А как же мы будем отмечать особо заслуженных людей, да, республиканцев, но у которых вот выдающиеся заслуги перед республикой? Мы создадим, соответственно, вот такой вот орден почетного легиона. Это вот такая просто организация, это союз вот людей, которые вот могут быть счастливы, когда их туда принимают, но раз это какая-то организация, то у нее должны быть знаки отличия. Ну вот, соответственно, такой вот крест специальный. А еще, раз это орден, то, следуя старинным рыцарским традициям, у него должен быть магистр. Ну, кто, кроме Наполеона? Соответственно, вот этот Наполеон, он и есть. Готовый магистр, кого-то он назначает командорами, кого-то кавалерами ордена почетного легиона. Но мы-то воспринимаем это именно как награду, да, вот такую физическую, которую можно на грудь повесить. А это все как организация была Наполеоном задумана и проглотила общественность как ливреи, как обращение к высшей знати. А тут еще денежная реформа, достаточно запутанная была система денег, что чему там равно, когда тут он ее упрощает, это же вроде бы логично, ну то есть чтобы вот 100 сантимов и один луидор, все очень удобно считается, но только как-то совершенно само собой разумеющееся, что для республиканцев было бы немыслимо, что профиль отчеканенный на этих монетах, на главных, это профиль Наполеона. Первого консула. Ну и почему же тогда в 1802 году не как-то не провозгласить самого себя уже пожизненным консулом? А зачем нам кого-то менять? Ведь он должен был быть на 10 лет. Да ведь все как хорошо-то. И лучше только становится. Поэтому пожизненный. Да и возразить уже особенно некому. И тут вот это все шаги, соответственно, к вершинам власти. А тут с Англией, видите ли, обостряется. Мальту не отдает. Приходится назло англичанам, потому что там вообще-то у власти ганноверская династия, выходцы из Германии. Ну ничего, мы Ганновер захватим, пусть знают. Но у англичан, соответственно, тоже нет повода отдавать Мальту, потому что французы сами условия нарушают. Вот-вот, значит, война, поэтому надо опять-таки сплотиться. Ну какие там уже вот эти все эти истории с республикой, уже время требует совершенно другого. А еще тут вот заговор так называемый 2012 года, когда фактически заговор это просто были разговоры монархистов, в том числе и с генералом Моро, что Наполеон совсем уже взорвался, власть к рукам прибрал, и если уж так вот они все во Франции готовы принять монархию, то есть законный монарх. Это вот Людовик XVIII, который находится в изгнании, представитель старинной династии Бурбонов. Но нет, это же выскочка корсиканская. Но там же еще много обиженных мигрантов среди роялистов, не все. Ну, кого-то Наполеон простил частично, но достаточно много людей находится за границей. И вот за эти разговоры следуют аресты. Наполеон, кстати, тайную полицию создал, это тоже очень все важно. И вот, ну, с Моро в итоге договорились, он уехал в Америку, еще одного заговорщика в итоге расстреляли, один как будто бы то ли повесился в тюрьме. Ну, в общем, Наполеон все использует для пропаганды. А в числе прочего, монархисты якобы хотели посадить на трон Франции герцога Энгиенского, такого вот тоже представители старинной аристократии, он не такой противный, как эти бурбоны. Бурбоны, вот это правда, совершенно неприятные люди, несимпатичные, глуповатые. А вот герцог Энгиенский, обаятельный, недалеко живет в Германии, разбивает женские сердца. Сейчас вот он приедет во Францию, французы ахнут, и такого императора захотят. И организуется такая сложная, коварная операция, когда заманивают герцога Энгиенского во Францию под предлогом того, что там его возлюбленная, ну, действительно, ее похитили, привезли, поддельное письмо. Этот мужчина, который немедленно отправляется на спасение своей барышни, оказывается в руках наполеоновских спецслужб, и они его расстреливают без суда и следствия во рву Винсентского замка. Ну и вот тут вот ахнул весь цивилизованный мир, но так-то как можно. Ну и, соответственно, война становится неизбежной, формируется новая коалиция, такое прощать нельзя. И что здесь остается Наполеону? Ну что, провозгласить себя императором. Это настолько все органично Наполеон организовал, потому что, во-первых, это все новая конституция, более правильная, более лучшая, и в конституции, само собой, записано. А теперь у нас будет главой государства император, то, чего никогда, в общем-то, и не было во Франции, были короли. Перешагнем всю эту историю, шагнем дальше, потому что император – это как будто бы король королей. Как вот в Священной Римской империи короли есть, а есть еще император Священной Римской империи. И не просто так, у нас же и римский папа ручной. Это очень важно, чтобы он в Рим приехал и, соответственно, вот благословил Наполеона на вот это вот титул императора. И римский папа приехал, и короны специально изготовлены, и пышная церемония в Нотр-Дам-де-Пари, в соборе Парижской Богоматери. И Наполеон тоже не церемонится, он сам себе колонну, вот, корону эту водружает на голову, Жозефина рядом с ним, и ей корону надевает. И здесь самое невероятное в этой во всей истории, Наполеон-то император. Он, конечно же, провел и плебисцит, и, конечно же, большинство поддержало. Это же по конституции все, что самое невероятное. Только вот есть такая очень специфическая позиция, против которой Наполеон абсолютно бессилен. Это его родня, это его матушка, которая терпеть не может эту Жозефину, на свадьбу вообще не приехала. Это его сестры, которые наотрез отказались нести шлейф за Жозефиной, как вот за новой императрицей. И вот тут вот Наполеон, ну, он очень любит своих родственников, есть в нем что-то такое итальянское, а еще родственники начинают дальше ссориться, кто из них должен быть все-таки итальянским королем, раз ты французский император. И Наполеон в итоге, чтобы родственники не ссорились, приходится себя назначить королем Италии, но это мы уже дальше будем подробнее рассказывать в следующих программах. Как вот Наполеон теперь мучается уже в статусе императора.